Часть первая. Тишри. Глава первая. Возвращение героя. Кофе.
Какой желаете?
Любой. Покрепче.
Хорошо, генерал.
Бармен вгляделся в знаки различия. Улыбнулся. Извините, военный трибун. Конечно же, трибун. Гай Тумидус смотрел на бармена с тихой ненавистью. В сущности, бармен — рядовой боец из легиона обслуги, захвативший в плен космопорт Бен Цанах, ни в чем не был виноват, разве что улыбка. На ненависть Тумидусу отвели 3 месяца. Без малого 100 дней, минувших после возвращения из крови, изменник, легат, а ныне военный трибун ВКС Помпилии взращивал, холил и лелеял ядовитую змею, жалившую его в сердце. Он ненавидел новое воинское звание, ненавидел семиконечные звезды на погонах, ненавидел трибунский жезл и ничего не мог с собой поделать. «Есть ли что-нибудь, — думал он, барабаня пальцами по стойке, — хуже родины гневной, родины отвергающей, изгоняющей? Разумеется, есть». Родина кающаяся, ползущая к тебе на коленях. О, это стократ хуже. Ваш кофе, трибун.
Благодарю.
Бармен улыбнулся еще раз. Тумидус содрогнулся. Не впопад он вспомнил улыбку отца. Одну, другую, третью. У отца про запас имелось 1000 улыбок, усмешек, ухмылок. На любой вкус, под любую ситуацию. Среди них... не было только такой, какую сейчас демонстрировал бармен. Чучело улыбки. Шедевр таксидермиста. У гематров скверно с мимикой. Сотрудников космопорта, крупнейшего на Тишере, специально обучали верным мимическим реакциям при контакте с инорасцами. Это считалось психологически комфортным. Гипнокурсы, специальные тренировки у зеркала, раз в год повышение квалификации за счет администрации Бен Цанаха. Теория и практика, практика и теория. Мышца, наморщивающая бровь, при сокращении смещает брови вниз и внутрь, к переносице. Мышца, поднимающая верхнюю губу, сокращаясь, углубляет носогубную складку. Мышца смеха непостоянна. Ее задача — растягивание уголков рта в стороны. Бармен в совершенстве владел мускулатурой лица. От этого совершенства хотелось биться в истерике.
«Сливки? Сахар?»
«Спасибо, не надо». Кофе был превосходен.
«Мама! Я видел этого дядю по визору!»
«Не кричи, это неприлично!»
«Я видел! Это не дядя, это символ!»
«Сула, не мели чепухи.
В визоре говорили, что он символ».
«Символ чего?»
«Каяния, и я точно...»
«Покаяние?»
«Ага, символ нашего покаяния. Мама, я хочу автограф!»
Мимо шла молодая семья. Муж, жена, мальчишка 5 лет. За ними на поводке плыл антиграф с багажом. «Помпелианцы», — отметил Тумидус. Судя по наклейкам, украшавшим чемоданы, только что прилетели с Эктуберана. Мальчишка приплясывал на ходу, стараясь вырвать руку из мертвой хватки матери. Мальчишка стремился в бар, туда, где пил кофе военный трибун.
«Хочу автограф!»
Тумидус отвернулся, уставился в чашку, словно в навигационную сферу на трудном участке трассы. Он боялся увидеть реакцию бармена на мелкого идиота. 3 месяца, — сказал он себе. Нет, не так. Тебе очень повезло, болван, что дома ты провел всего 5 недель. 35 дней ада кромешного. Потом тебя вызвали на Тишри, где сплошные гематры, где улыбки, комплексная работа мышц. На память пришел Лентул с его рассказами о неверных женах. «Измена — пустяки», — говорил Лентул. Куда хуже, если она раскаялась, вернулась, а ты принял. Теперь думай, котлеты. Это просто котлеты, или она так заглаживает вину? Секс, просто секс. Или она, угадывая твои желания, просит прощения? С ума можно сойти. Родина угадывала желания. Меняла позу за позой, соглашаясь на экстрим, лишь бы доставить удовольствие. Калантариев помпелианцев восстановили в расовом статусе. Присвоили звание почетных граждан империи с правом бесплатного проезда в транспорте, включая звездолеты. В честь вчерашних изменников, ныне героев, прошел с десяток факельных манифестаций, внушительных и многолюдных. Титулы, звания, награды и привилегии были возвращены с лихвой. Запрет посещения планет, принадлежавших Великой Помпилии, либо находящихся под ее протекторатом, сняли. Земельные владения и иная недвижимость вернулись к прежним хозяевам. Налоговые льготы стали предметом зависти соседей. Если бы дело этим ограничилось, военный трибун Тумидус спал бы спокойно, не зная слова «ненависть». Ах, если бы! Увы, Родина начала каяться. Увы, дважды и трижды Родина каялась публично. Великая Помпилия демонстрировала всей прогрессивной Айкумене. Ошиблась, виновата. Стою на коленях, бью поклоны. В документальных фильмах, транслируемых от Хизаца до Кимчуги, освещалась личная жизнь Калантариев, неизменно моральная. В ток-шоу обсасывались поступки новоявленных любимцев публики. Каждый чих превращался в подвиг. Журавли возвращались домой. Во главе клина шел Гай Октавиан Тумидус. Ему достался тягчайший крест. На официальных приемах и в прямом эфире он выслушивал извинения сенаторов, наместников и первых секретарей имперской канцелярии, слушал, кивал в особо драматических местах и сорванным голосом хрипел, как он горд, как доволен, как страстно любит отечество. Втайне он полагал, что легче было жить изменником. Из архивов подняли записи триумфа, которого легат был удостоен за высадку на Малой Туле. Эксцессы, проходящие под грифом «особо секретно», вырезали. Позорную драку с Шептуном стерли. При монтаже оставили главное. Гвардия в парадной форме, береты на бекрень, золото шнуров, ордена, медали, за благородство помыслов, за заслуги в обеспечении национальной безопасности. В адаптированном виде «Триумф» показывали ученикам средних школ и курсантам военных училищ. Выступать перед молодежью военный трибун Тумидус отказался наотрез. Его сняли в отдельной студии по особому сценарию, убрали проклятие и грязную брань, наложили прочувствованный баритон диктора, подвесили название «Символ покаяния империи». И пустили душеподъемным роликом в дополнение к триумфу.
«Здравствуйте, офицер. Прошу прощения».
«Что?»
«Вы не дадите ребенку автограф?»
Сопляк победил. Смущенная, румянец во всю щеку мамаша протягивала Тумидусу уником с развернутой сферой и лучевой стилус. У входа топтались мужчины, большой и мелкий. Они были похожи, как бывают похожи только дебилы в фазе возбуждения. «Дам, не ходи в армию», — написал Тумидус с удовольствием, глядя, как у мамаши привлекательной женщины. Отвисает челюсть. «Сиди дома, щенок, понял?» И расписался. «Гай Октавиан Тумидус, клоун».
«Почему клоун?»
«Гены», — мрачно объяснил военный трибун. «Наследственность».
«Вы шутите? Шутите, да?»
«Еще кофе?» — спросил бармен. Он оставался бесстрастен, как и подобает урожденному гематру. Тумидус был искренне благодарен бармену за это. Крыша и борта мобиля растворились в воздухе. «За 3 месяца не налюбовались?» — сварливо поинтересовался лысый Мамерк. За эти месяцы, закончив возиться с настройками, Юлий Тумидус погасил командную сферу пульта. «Я всего 5 раз выходил за территорию нашего представительства. 2 меня экстренно хватали за шкирку и возвращали обратно. Нет, Мамерк, я не налюбовался». Снаружи 8-местный лендер напоминал маринованную оливку, испещренную сизыми пятнами. Стекла Юлий затенил, прозрачность корпуса выставил одностороннюю. На таких машинах, прозванных в народе летучими бегемотами, многодетные семейства выбираются на загородные пикники. Предположить, что громоздким Редваном воспользуется госпожа имперская безопасность, мог только законченный параноик. «Если у вас паранойя», — вспомнилась старая как мир шутка, — «это еще не значит, что за вами не следят. Кстати, насчет слежки. Сильно ли потроха бегемота отличаются от начинки стандартного лендера? Охрана, конспирация, шпионские игры — все это уже не вызывало у Юлия никаких чувств, в том числе и раздражения. Привык. Мобиль шел в первом воздушном эшелоне. 40 над серо-стальным полотном наземного хайвея. Справа и слева проплывали шестигранники офисных зданий, облицованные золотистыми панелями солнечных батарей. Столбики старинных монет. Сокровищница исполина. Нам следовало бы учиться у гематров. Предельная рациональность. Учет множества факторов. Комплексный подход. Покрытие из фотоэлементов раз. Гематрицы — дело хорошее. Но дополнительная энергия лишней не бывает. Система застройки 2. Здания не затеняют друг друга. Создается ощущение простора. Решается проблема парковок и транспортных магистралей. Имидж. 3. Недаром в золотых кварталах обосновались представительства крупнейших компаний и финансовых корпораций Айкумены. Ой, недаром. И это ясно мне и на расцу. А гематры наверняка просчитали и 4, и 5, и 36. Клинок Хайвея рассекал пространство, уходя вдаль, к вырастающим на горизонте терминалам космопорта. За ними над взлетно-посадочным полем взмывали ввысь, растворяясь в темно-синих чернилах, или напротив спускались с небес корабли. Слух болезненно напрягался, воспринимая тишину как глухоту. Ни грохота, ни рева. Взгляд искал вспышку плазменного факела, выхлоп планетарных химических движков. Искал и не мог уловить. Глиссады, косые страты, атмосферные маневры. Все, кроме строгой вертикали на антигравах, было строжайше запрещено. Исключение только в случае аварийной ситуации. Аварий на Бен-Санахе не случалось более 100. В первую очередь, благодаря жестким правилам безопасности и знаменитым диспетчерам Тишери, рядом с которыми сгорали от зависти суперкомпьютеры. Лучи осеннего солнца пронизывали воздух, наполняя мир светом, мягким, прозрачным. Казалось, скройся солнце за облаком, и ничего не изменится. Воздух продолжит светиться сам по себе. Город кончился. Потянулись крыши ангаров, складов и энергостанций. Их вид навевал уныние. Панельные фотоэлементы имели цвет мокрого асфальта. Контраст с золотыми кварталами, по всей видимости, спланировали сознательно. Прикинув суточный грузооборот космопорта, Юлий уверился. Складской комплекс уходит под землю на 7-8 уровней, не меньше. Он глянул на браслет-татуировку. В 100-й раз за сегодня.
«Не волнуйтесь, госпожа Зеро пожала плечами. Успеваем с запасом.
Я не волнуюсь. Юлий врал. Старуха знала, что он врет. Да, с вызовом подумал Юлий. Волнуюсь. Пытаюсь отвлечься, как могу. Изучаю пейзаж. Цепляюсь за любую малозначащую мысль, достраивая к ней логическую цепочку. Чтобы это заметить, не нужно быть имперской безопасности.
Ресурс рабов вашего сына по-прежнему не меняется?
Вопрос застал Юлия врасплох. Что?
Вы слышали.
Конечно, слышал. Просто нуждался в паузе, чтобы собраться и переключиться. Они со старухой в одной лодке. Но ухо стоит держать востро. Нет, не меняется. Предвосхищаю ваш следующий вопрос. Рабов продолжают эксплуатировать в штатном режиме. Это был тот редкий случай, когда Юлий терялся в догадках, действительно ли госпожа Зеро не интересовалась энергоресурсом рабов Марка, утонув в державных хлопотах. Или все ей, хитрой бестии, прекрасно известно, и вопрос лишь подводка к чему-то более важному. Старуха молчала, сосредоточенно глядя поверх левого плеча Юлия. Очень хотелось обернуться. Кто там за спиной? Нервы, гори они огнем.
У меня к вам просьба, эксперт.
Просьба — это плохо. Очень плохо. Если имперская безопасность не приказывает, а просит...
Не упоминайте вслух об этом факте. Молчите даже в разговоре с теми, кто будет настаивать, размахивая высочайшими допусками.
Почему?
Вы хотите, чтобы Марка перевели из консультантов в подопытные кролики?
Не хочу, согласился Юлий. Я вас понял. Официально астланский вопрос находился в компетенции Совета Лиги, чья штаб-квартира располагалась на Тишре. С того момента, как Великая Помпилия взорвала ситуацию, бросив бомбу Астлантиды на стол председателя Совета, карусель завертелась, ускоряясь с каждой минутой. К эскадре «Гладиус», дежурящей на дальней орбите острова Цапель, присоединились две тактические бригады кораблей Лиги. Информация по злополучной планете и ее обитателям без промедления предоставлялась узкому кругу вершителей судеб цивилизованного мира, и за пределы этого круга не выходило. За сохранением тайны бдительно следили цепные псы спецслужб. Волкодавы госпожи Зеро, в первую очередь. 3 месяца лихорадочного сбора данных, исследования, экспертные оценки, консультации, обсуждения в кулуарах, приватные беседы. Со дня на день переносилось закрытое заседание Совета. Великая Помпилия готовилась выступить с шокирующим предложением, в формировании которого госпожа Зеро сыграла не последнюю роль. Увы, неясности оставалось больше, чем хотелось бы. В потоке уникальных данных, поступавших из системы АП-738-412, затерялась мелочь. Грошовый пустячок. Энергоресурс рабов Марка Кая Тумидуса все это время оставался стабильным. Сенаторы и светила науки, представители империи в Совете и свора его личных экспертов, политики и академики. Никто не придал этому значения, не обратил внимания. Попросту забыл, занят решением проблем галактического масштаба. Хвала космосу, помпелианцы не привыкли думать о рабах. Ни о своих, ни, тем более, о чужих. О них вспоминали лишь тогда, когда у живой батарейки заканчивался ресурс и назревала необходимость очередного клеймения. Но если кто-то выудит из кучи хлама странный феномен, если выяснится, что батарейку можно превратить в аккумулятор с подзарядкой в режиме реального времени, феномен вцепится клыками и когтями. Весьма вероятно, что имперский представитель получит распоряжение из метрополии не озвучивать уже готовое предложение по треклятой Астлантиде. Напротив, его обяжут настаивать на изучении ситуации. Длительным и скрупулезным, ибо решение астланского вопроса, в чем бы оно ни заключалось, грозило поставить жирный крест на феномене, сулившем радужные перспективы для Великой Помпилии. Бесплатный сыр, начинка мышеловки. Старуха чуяла угрозу за 100 парсеков, на сотню лет вперед. Обостренная интуиция криком кричала: «Берегись!» Приспосабливать энергетику Астлана к нуждам империи смертельно опасно. И если кто-то заинтересуется рабами Марка Тумидуса, всего влияния и авторитета госпожи Зеро не хватит, чтобы подавить этот интерес в зародыше.
И попросите своего сына, чтобы он тоже помалкивал.
Марк не из болтливых. Я переговорю с ним.
Надеюсь, сын пошел в отца. Я рада, что у нас с вами полное взаимопонимание.
Юлий усмехнулся. Мы, тумидусы, все патриоты. Госпожа Зеро с сомнением поджала губы, но промолчала. Терминалы космопорта уже нависли над Лендером, словно чертоги фей из детских сказок. Гигантские радужные купола из поляризованного плексанола. Машина пошла на снижение.
Повторяю, в 16:42 в секторе А6 Прим совершила посадку частная яхта «Стриж», следовавшая по маршруту Квинтилис, Барго, Тишри. Внимание встречающих! Экипаж и пассажиры яхты в настоящее время проходят паспортный и таможенный контроль на зеленой линии 2-го южного терминала. Повторяю, в 16:42 в секторе А6 Прим.
«Пора», — сказал себе Гай Тумидус. Пальцы тронули сенсоры коммуникатора, активируя замочную скважину. Запрос пароля, ввод пароля, полученного при въезде в космопорт. Программа индивидуального слежения, разрешенная в Бен-Ценахе, называлась как-то иначе. Сухо и скучно. Но все привыкли к фривольной скважине и переучиваться не желали. В голосфере возник пропускной пункт. Таможня, будки иммиграционной службы, скупой ручеек людей, прилетевших на яхте. Трансляция велась с камер, специально предназначенных для свободного наблюдения. При желании можно было включить звук. В случае, если пограничник или таможенник предполагал конфликтную ситуацию, камеры отключались. Также они блокировались по первому требованию досматриваемого. Последнее случалось редко. Жаждешь конфиденциальности – распотрошат с тройным усердием. Гости Тишри шли налегке. Багаж, включая ручную кладь, проверялся автоматически. Сразу после досмотра вещи отправлялись в грузовые такси-беспилотники, забронированные с борта. Первыми освободились капитан и 2 пилотов. Традиция. С гибнущего корабля капитан уходит последним, а после благополучного рейса наоборот. Следом из коридора, как пробки из бутылок с шипучкой, выскочила стайка хохочущих стюардесс. Что смешного нашли девицы в вопросах таможни, Тумидус не знал. С терпением мало свойственным военному трибуну он ждал. Владелица яхты, по представлениям Тумидуса, должна была идти последней. Есть женщины, которые никуда не торопятся, но везде успевают. Он угадал. Юлия Руф замыкала процессию. Антоний, верный телохранитель, на шаг опережал Юлию, внимательно поглядывая по сторонам. Вежливость, требующая пропускать даму вперед, проигрывала схватку с профессиональными навыками. Рядом с помпелианкой шел еще один мужчина, при виде которого Тумидусу захотелось выпить стакан водки. Лучше тутовый, а еще лучше встать с табурета и сбежать на северный полюс планеты. С Лючано Барготтой, мужем Юлии, у трибуна были общие воспоминания. И не сказать, чтоб приятные. Поморщившись, он дал звук. «Антони Дес Грак?» «Да. Полтора года назад вы посещали Тишри как Антони Грах Дец. Какая фамилия у вас первая?»
«Сейчас Дец. В тот раз Грах».
«Причина?»
«Это имеет значение для разрешения на въезд».
«Нет. В таком случае не ваше дело, офицер. Вот ваш паспорт. Проходите».
Выйдя за желтую линию, Антони остановился, поджидая Юлию. Лицо его бесстрастием могло соперничать с лицом контролера. В отличие от Гематра, Тумидус знал, почему телохранитель менял порядок своего двойного номина. Когда Антоний последовал за Юлией в изгнание, старый лис постарался обезопасить многочисленное семейство Дец от лишних расспросов. Верность гражданина изменится родины, повод для сплетен и пересудов. По линии Гракхов у Антония родственников осталось мало. Сводный брат, начальник военного училища на Тренге, не обремененный семьей. Да и двоюродная тетка, впавшая в маразм, старуха-вдова. Когда Юлии вернули расовый статус, маскировка потеряла смысл. «Юлия Руф?»
«Да».
«Вот ваш паспорт. Проходите».
«Всего доброго, офицер».
«Нет, погодите, задержитесь у линии».
«Проблемы?»
«Ждите у линии. Лючана Барготта?»
«Да».
«Вы, насколько мне известно, Калантарий?»
«Ну?»
Голос мужа Юлии звенел от раздражения. «Ваша жена тоже Калантарий?»
«Это что, преступление?»
«Вот так всегда», — говорил весь вид Лючана Барготы. «Стоит куда-нибудь прилететь, и начинается кавардак. Скоро уже по нужде нельзя будет сходить, чтобы из унитаза не грянул окрик. «Стоять! Ноги на ширине плеч!» С трудом удерживаясь от желания надерзить погранцу, Лючана засунул руки в карманы, выпятил грудь и стал похож на дрочливого петуха. Присутствие супруги лишь разжигало в нем боевой пыл. «Почему вы прилетели на яхте?»
«А как мы должны были попасть на Тишри? Пешком прийти, что ли?»
«Вы Калантарий, вам не нужна яхта. Повторяю вопрос». «Не надо, я понял. Офицер, Калант — это группа из 6-7 участников. Вдвоем мы с женой, как бы нам ни хотелось, не в состоянии образовать полноценный Калант, а тащить за собой скиты на Квинтилис, с Квинтилиса на Борга, а потом с Борга на Тишри, еще 5 человек...» «Ясно, проходите».
«У которых полным-полно своих собственных дел и забот».
«Господин Барготта, вы свободны».
«И которым нет дела до причуд тишрийских сторожей». «Повторяю, свободны. Вы тоже, госпожа Руф».
Продолжая бурчать, Лючана догнал жену. По мере удаления от ретивого контролера он повышал градус речи. Упреки перерастали в оскорбления, а оскорбления — в откровенную брань. Чувствовалось, что сегодня не лучший день в жизни заведующего кафедрой, инициирующей невропастии. «Жизнь налаживается», — подумал Гай Тумидус, следя за взбешенным Барготтой. «Если он не остынет в ближайшие полчаса, я соглашусь, что день прожит не зря». Набрав прямой индекс связи с Юлией, трибун повернулся к бармену.
«Как называется ваше заведение?»
«Золотой ключ».
«Спасибо».
В сфере было хорошо видно, как Юлия кивает. Имплантант за ухом позволял ей слышать диалог Тумидуса с барменом так же ясно, как если бы помпелянка находилась у стойки. Трибун не стал добавлять «жду здесь» или что-то в этом роде. Юлия терпеть не могла дополнительные разъяснения, полагая их пустой тратой времени.
«Хочешь увидеть разъяренную львицу? Начни нудить в беседе с госпожой Руф».
«Накройте столик на 4, — велел Тумидус. — Там, в углу. Сделайте заказ.
Графинчик водки. Тутовая есть?»
«Есть».
Бармен ничуть не удивился.
«Выдержанную?»
«Разумеется. Легкая закуска на ваше усмотрение».
«Кофе?» Всем, кроме меня, дальше по обстоятельствам.
Кофе? В последнее время Юлий возненавидел кофе. Еще бы, если твой организм пропитался им насквозь. Работать приходилось сутки напролет, а от синтетических стимуляторов Юлий отказался наотрез. Сейчас он и без кофеина был на взводе. «Минеральной воды, похолодней!» Мамерк фыркнул с осуждением. Вопрос предназначался госпоже Зеро, а консультант беспардонно нарушил субординацию.
«И мне воды!» — кивнула старуха.
Лысый набрал заказ в сервисной голосфере. «Три высоких бокала. Два с водой, один с ядовито-желтым апельсиновым фрешем. Выехали из недр стола». Сделав глоток, Юлия оглядел зал ожидания. «Бизнес-класс 2. Автоматическое обслуживание. Строгий интерьер в стиле хай-тек. Льдистые тона. Большинство столиков занято». Гул голосов время от времени. Перекрывала бархатная контральта информателлы.
Рейс номер 12742, Тилон Бисанда Тишри, прибыл по расписанию. Встречающих, не имеющих программы индивидуального слежения по имущественным, религиозным или иным причинам, просим пройти в зал прибытия номер 3 первого восточного терминала.
Сейчас не стоило опасаться агентов бесчисленных разведок и контрразведок, которыми кишела Тишри. Шеф и спецслужб получили недвусмысленные приказы из самых верхов, считая из Поднебесья. В дела Совета Лиги до особого распоряжения не лезть. Увы, независимым журналистам отдать такой приказ было некому, а прозрачные намеки поумерить пыл действовали на эту братью, как красная тряпка на быка. В итоге госпожа Зеро вместо вип-зала ожидания облюбовала тихую заводь, многолюдную и непритязательную, где акулам гала новостей не придет в голову искать жирную добычу. Монету прячут среди других монет, человека в толпе. Полностью избежать утечки информации по Атлантиде не удалось. Кое-что просочилось на ранней стадии во время отправки первых кораблей Лиги. Сплетни, домыслы, искаженные обрывки сведений, более или менее достоверных. Информационное пространство Айкумены пришло в движение, подогреваемое запахом сенсации и воплями заклинаниями о свободах граждан. «Народ имеет право знать правду!» Требовалось выпустить пар из котла, иначе варево выплеснулось бы мутным потоком, обжигая правых и виноватых. Коммюнике Совета Галактической Лиги было предельно лаконичным. На дальней границе Айкумены найдена очередная обитаемая планета с цивилизацией раннетехнологического уровня развития. В настоящее время СГЛ рассматривает вопрос о включении планеты в Лигу. Ситуация осложняется рядом вялотекущих конфликтов между туземными государствами. В повестку заседания СГЛ включен вопрос о возможности высадки на планету ограниченного миротворческого контингента ВКС Помпилии. Прочитав коммюнике, Юлий восхитился. Ни слова лжи. Даже насчет уровня развития – чистая правда. О том, что Астлане-энергеты в коммюнике тактично забыли упомянуть. Опять же акценты. Очередная обитаемая планета. Вялотекущие конфликты. Возможность высадки. В итоге событие, грозящее потрясением основ, низвелось до малозначительной рутины. Открыли каких-то варваров. Их что ни год открывают. Туземцы грызутся между собой? Грызня в порядке вещей. Принимать новичков в Лигу или нет? Пусть у совета голова болит. Принимать, не принимать, на каких условиях. Репортеры пытались узнать больше. Им скормили ряд несущественных подробностей, а также снимки астланских джунглей, порция экзотики, от которой зрители увяли через 5 минут. В финале пресс-атташе совета дал краткое интервью, отделавшись обтекаемыми формулировками и ничего не сказав по существу. По части демагогии атташе имел большой опыт. Сенсация оказалась дутой. Материал не стоил драгоценного внимания прессы. Лишь бойцы желтых, наижелтейших каналов с упорством шакалов кружили вокруг штаб-квартиры СГЛ. Они пытались разговорить всякого, кто имел доступ хоть к чему-нибудь. С назойливыми щелкоперами следовало быть настороже. Если уверятся, что от них скрывают что-то важное, зубами вцепятся, добудут информацию всеми правдами и неправдами, а что не добудут, сами сочинят. Из-за шакальих стай Юлию Тумидусу настоятельно рекомендовали не покидать территорию представительства Помпилии без крайней необходимости. Это была вторая причина, по которой он за 3 месяца не успел полюбоваться Сикимом, городом, где располагалась штаб-квартира СГЛ. Первая же и главная причина была работа. Ежедневные сводки по энергоресурсу рабов. Отдельно тех, что принадлежали погибшим либурнариям, отдельно по рабам уцелевших. Кнута, змея и ведьмы. Отдельно по рабам Декуриона-жгуна, погибшего при попытке клеймения. Рабов Центуриона-скока, высосанных досуха, кремировали. Эту графу статистики закрыли навсегда. Результаты экспериментов по установлению связи через рабов, как дальней, так и внутри системы. Отчеты военнослужащих. Бесконечные вопросы без ответов.
«Результаты мне и только мне, в крайнем случае Мамерку», — велела госпожа Зеро. «Представителю я буду сообщать сама».
«То, что сочту нужным», — мысленно закончил за нее Юлий. Когда косяком пошли данные по системе, параметры континуума, напряженности полей, коэффициенты искажения радиоволн в атмосфере, он взбеленился. Сказались бессонные ночи.
«Я энергетик, а тут нужен физик, ясно вам?»
Змеей шипел Юлий, стараясь не сорваться на крик.
«Не знаю какой. Астрофизик, квантовый механик, специалист по теории поля, гений-универсал. Знаете такого? Нет? Ищите, что у вас?»
Шипение произвело эффект. Мамерк опешил, обалдел, сдал назад. Не будь адъютант госпожи Зеро лысым, волосы его встали бы дыбом. Физик прибыл на Тишри через 3 дня. Анг Эмилий Назик. Доктор наук, профессор Института фундаментальной физики континуума. Молодой человек застенчиво топтался на пороге. Серый, неприлично мятый костюм висел на докторе Назике, как на вешалке. Гений-универсал напоминал вчерашнего студента, в лучшем случае аспиранта. На Мамерка он поглядывал, как заключенный на конвоира. «Вы тоже военный?» — с подозрением осведомился физик у Юлия. «Обер-манипулярий Тумидус». Юлий щелкнул каблуками, забыв, что он в мягких туфлях без задника. «Вообще-то я энергетик, консультант». «О!» — Назик воздел палец к потолку. «Голубчик, вы-то мне и нужны. Вы составили динамическую диаграмму спонтанных освобождений? Есть безумная идейка. Если обнаружится корреляция с фрактальными возмущениями гипера...»
«Сработаемся», — с удовлетворением подумал Юлий, раскрывая перед Назиком базы данных. Забыв о Цербере, торчащем в дверях, физик и энергетик по плечи нырнули в сферу, комбинируя, переставляя, отыскивая соответствие, прочерчивая вторичные связи. Мамерк покрутил пальцем у виска и вышел. Только лысина блеснула на прощанье. Вдвоем работа пошла веселее. Назику выделили апартаменты по соседству, и он, игнорируя средства коммуникации, вламывался к Юлию по 3 раза на день, огорошить коллегу очередным безумством. Энтузиазма Назика хватало на 10. Он ухитрился заразить своей энергией и Юлия, но выздоровление наступило быстро.
Нет, Юлий Тумидус не бросил работу, не разругался с Назиком. Просто ушел азарт. Физик визжал от восторга. Восхитительно! Полевой конфликт! Непроходимость гипера! За всем этим для Назика стояли легионы формул, идущих на штурм законов мироздания. А для Юлия... Снидающее беспокойство. Синюшный раб-коматозник номер 21 в медицинской капсуле. Страх, чувство омерзения при взгляде на заострившееся лицо. Без пяти минут мертвец был свободен. За краем Айкумены погиб его хозяин, высосанный досуха вместе с сонмом своих рабов. Гибель соотечественников. Отчаянная надежда. Марк жив. Поединок слов и холодной логики, когда Марком готовы были пожертвовать, списав по графе допустимые потери. Бессонные ночи, звонки Валерии. И, наконец, долгожданное. Юлька! Марк, живой!
Живой. Разве объяснишь это гениальному мальчишке, для которого не существует ничего, кроме уравнений? Юлий не пытался.
Зачем? Пусть человек делает свое дело, а он будет делать свое.
Внимание встречающих! Рейс номер 09161 Макха, Тренг, Хардат, Тишри прибыл по расписанию. Встречающих, не имеющих программы индивидуального слежения, просим пройти в зал прибытия третьего западного терминала.
Вскочив, он едва не опрокинул кресло.
«Задолбали», — бросила Юлия Руф. Одним махом она опустошила свою рюмку и продолжила не в силах остановиться. «Могу по слогам. Задолбали. Еще этот. Почему вы прилетели на яхте? Чтоб ты скис, придурок. Кто-нибудь видел любопытных гематров? Их, наверное, во всей галактике три уникума. И, конечно же, первый встречается мне».
«Плохо выглядит», — отметил Тумидус. Осунулась, стала раздражительной.
«Дети», — спросил он, — «вы оставили их на Квинтилисе?»
«На Борга», — вместо Юлии ответил ее муж. «У тетушки Фелиции».
Юлия вцепилась в рукав мундира Тумидуса, как утопающий в спасательный круг. Длинные ногти царапали, портили золотое шитье. «Где ты был, Десантура?» «Нет, где ты был? Мы прорывались с Квинтилиса с боем. Заград отряда, артиллерийский заслон, рукопашная. Мой отец сделал все, чтобы внуки остались с любимым дедушкой. Дедушка столько лет не видел шалопаев. Дедушка весь истрадался. Он даже пытался симулировать инфаркт. Когда я его разоблачил, он подкупал внуков лошадками и личными конюхами».
«Топир!» — мрачней тучи буркнул муж.
«У тетушки есть топир».
Юлия налила по второй. Себе, потому что остальные выпить не успели. За маленьким круглым столиком четверым было тесно. Антоний отсел к дверям, вертясь на винтовом табурете. В разговоре телохранитель участия не принимал.
«Ненавижу». Юлия тряслась в ледяном опасном бешенстве. «Они заново вводили меня в имущественные права. Тебе хорошо, трибун. У тебя ни черта нет, кроме жалований и орденов. А у меня недвижимость. У меня депозиты в банках. Акции, наконец. Земельные участки в курортной зоне. Цунами на них на всех. Я стерла пальцы в хлам, подписывая бумаги. Я стерла язык, давая интервью».
«Я тут тоже не развлекался», — обиделся Тумидус. «Ты в курсе, что я символ?»
«В курсе. А ты в курсе, что мне восстановили ученые степени? Публично, под духовой оркестр. Это хуже, чем рвать зубы мудрости».
«Идиот ты, а не символ», — вмешался муж. Рюмку Лючана Барготта вертел в пальцах, будто раздумывал, выпить или выплеснуть трибуну в лицо.
«Задницы, кусок! Кто потащил в пекло маэстро Карла, кто рисковал жизнью старого, больного человека? Я тебе этого никогда не прощу, символ! Там, где ты, там одни неприятности.
Тумидус аж закаменел от обиды.
Там, где я, начал было он. Там, где я, Варготта. И это я слышу.
Юлия внезапно успокоилась. Хватит, велела она. Я женщина, меня истерики украшают. А вам, пятикантропам, должно быть стыдно. Лючана, перестань. Он не виноват, что Степа Оселков погиб в распавшемся Каланте. И ты, трибун, угомонись. Лючана после гибели Степана сам не свой. Над всеми трясется, за всех боится. Когда он узнал, что маэстро Карл улетел с тобой...
Я нервничал. Похоронным тоном откликнулся Лючана Барготта, словно это все объясняло. У меня началась бессонница. Этот напыщенный...
Хватит.
Ладно. Извини. «Больше не буду».
Тумидус сперва не поверил своим ушам. Решил, что Барготта просит прощения у супруги, но спустя минуту до краев, наполненную угрюмым сопением Лючана, военный трибун понял, что одержал главную победу в своей жизни, потому что услышал еще раз. «Извини, — говорю, — устал, как собака.
Твое здоровье!» — согласился трибун. — Сладких тебе снов.
— Ты что, специально приехал встретить нас?
— В каком-то смысле.
— Нас, но не всех? Меня ты встречать не хочешь?
— Я имел в виду не только вас. Я жду племянника.
Она не хотела рассказывать. Теперь ораторский стих нашел на Лючана. Рюмку он опрокинул, не прерывая беседы. Я знал про Степку, но не знал про эти гадские игры с недопомпелианцами. Пришлось вытягивать буквально по слову, по словечку.
«Пожилочки», — уточнила Юлия. «Любимый супруг вгрызся в меня, как крыса в сыр. Железная Юлия, он изъел мое железо насквозь, хуже ржавчины. Я отбивалась, молчала, пыталась врать. Но если Лючана Барготте что-то втемяшится в голову...»
Тумидус кивнул. Он хорошо понимал госпожу Руф.
«Помпилия отыграла назад», — перебил жену Лючана. «Великая империя поджала хвост. Вы в расовом статусе, вы герои. На Актубиране восстанавливают головной офис грядущего. Идея калантов опять пошла на взлет. Если сейчас каланты начнут гибнуть, все успехи отправятся коту под хвост.
А они начнут гибнуть, если китянские эксперименты продолжатся. Недопомпелянец Калантарий, выход в космос, распад группы. Лживые надуманные причины, ледышки в вакууме, духовой оркестр...» Он с укором посмотрел на Юлию, жующую ломтик сыра.
«Духовой оркестр, радость моя, будет играть на похоронах. Марш за маршем, и все траурные. Ты что, думаешь, водуны так легко остановятся?»
Юлия кивнула. «Ты прав, они не остановятся».
«Ледышки», — подумал Тумидус. «Ледышки в вакууме. Шесть тел в холодной мгле, мертвецкий хоровод и слабая искра. Челнок Картики, приближающийся к останкам Каланты. Я видел ее, когда первый раз вступил в кровь. И вот сейчас, в уюте бара, в безопасности под тутовую водку. Не остановится, — подтвердил он. Раз за разом водуны будут убирать коренного помпелианца из группы, заменяя кем-то другим. Я согласен с тобой, Барготта. Это очень меня беспокоит. Пока мы грыземся, все нормально. Такой, знаешь ли, закон природы. Но если мы придерживаемся одной точки зрения... Этого я боюсь. Я сделаю все, чтобы исправить ошибку.
«Хочешь скандала?» — окрысился Лючана.
«Нет, раз водуны не остановятся, я хочу их остановить. И знаю как. Решение мне подсказал брат перед моим отбытием в кровь. Я обдумал его слова. Я зубы об них сточил, будь они неладны. Я звал тебя Десятинщиком, — сказал он. Я и сына так звал поначалу. Я не хотел, чтобы он стал военным, а потом озвучил решение. Юлия, все лежит на поверхности. Мы ломимся в открытую дверь. Водуны уже остановились.
Просто они об этом еще не знают».
«Водочки?» — поинтересовался бармен.
«Повторять?» — и улыбнулся.
«Мне бы этого бармена», — задумчиво произнес Лючано Барготта, когда заказ был принят и доставлен. Тот факт, что бармен прекрасно слышит его рассуждения, Барготту не беспокоил. Я бы откорректировал его улыбку до естественной. Ну, да почти естественной. Вы бы и разницы не заметили. Гематры обращались к нам на кафедру за консультациями. Хотят разработать электронный аналог невропаста. Контактный имперсонатор в виде чипа вшил за ухо, и мимика налаживается. Бармен слушал с интересом.
«Нам к дипломатическому выходу», — сказал Мамерк. Гибрид проводника с ледоколом, он вклинился в толпу, прокладывая дорогу. Старуха с Юлием двинулись за путеводной лысиной. Мамерк был приторно вежлив. Он не толкался, не ругался, но народ перед ним расступался сам собой. Вскоре они добрались до закутка в дальнем конце зала, остановившись напротив металлопластовой двери без таблички. «Я», — вспомнил Юлий, — «когда прибыл на Тишри, проходил через эту же дверь. Без досмотра, без докучливых формальностей. Приложил ладонь к сканеру. Добро пожаловать». Акустика зала не могла до конца погасить людской гомон. Вот-вот объявятся чьи-то родные, друзья, коллеги. Над головами висели зонтики с фамилиями прибывающих. Ожидание затягивалось. Последние минуты самые долгие. Юлий представил, как оранжевая сигара модуля доставки лавирует меж громад кораблей. Или Марку выделили персональную скоростную капсулу? 3 месяца прошло с того момента, как Юлий, увяз взглядом в сухой выдержке из доклада, чудом прошедшего через гипер с 20-й попытки. «Жив. Получил телесные повреждения. Жизнь вне опасности. Принимаются все необходимые меры для полного восстановления организма». Он знал, спрашивать бесполезно. Больше ему ничего не скажут. Больше не знает никто по эту сторону границы. На просторах обжитой уютной Айкумены. Жизнь вне опасности? Может ли жизнь сына быть вне опасности в сложившейся ситуации? Ждать тяжелее всего. Теперь, когда от его усилий ничего не зависело, когда судьбой Марка занялись другие люди, и Юлий никак не мог на них повлиять, сердце ударилось в галоп. Врачи — профессионалы. Они знают свое дело. И что? Логика помогала как мертвому при парке. Позже старуха сообщила: «Марк на Тренге». «Почему на Тренге? Почему не в лучших клиниках Октоберана?»
«Ваш сын нуждается в реабилитации. Тренг — это не только военное училище, джунгли и динозавры. Это еще и превосходный курорт. Не знали? Песчаный пляж, надежный силовой барьер от хищников. Теплое море, целебный воздух. Фрукты, витамины, покой и уединение. Неужели Марк не заслужил отдыха?»
«Заслужил», — подумал Юлий. «Покой и уединение в закрытом санатории на острове Скаларис, арендованном Помпилией у Лиги на 99 лет, у теплого моря, куда не допускаются посторонние, в первую очередь инорасцы. Фрукты в обмен на информацию. Витамины в обмен на исследования. Что в наше время ценней информации? Я лечу к нему».
«Нет».
«Я хочу видеть сына, я имею право».
«Не сейчас. Вы нужны здесь в качестве консультанта. Мамерк сказал бы, вы нужны родине. И в целом был бы прав. Я скажу проще и понятнее. Вы нужны мне».
«Моя жена, Валерия, она может повидаться с Марком?»
«Не вижу препятствий. Почему бы матери не навестить сына? Я распоряжусь и сообщу вам, когда ей можно будет вылететь на Тренг».
Сеанс гиперсвязи ему позволили. 5 минут, плоская картинка. «Привет, сын.
Как ты?»
«Нормально. Залатали. Даже шрамов не осталось. Знаешь, какая у нас медицина? Бездельничаю круглые сутки. Купаюсь, загораю, нагуливаю жирок. Ананасы ем, финики околачиваю. Потом наоборот».
«Пошутил, значит. Загорелым Марк не выглядел. К тебе мама летит. Прости меня, со службы не отпускают».
«Мама? Отлично, жду».
Вспомнив мать, Марк запнулся. Юлий ждал. Сейчас сын спросит про деда. Нет, не спросил. «Что с тобой сделали, парень? Через что ты прошел? Реабилитация?» «Да пропади оно все пропадом, если мальчишек швыряют в пекло, как дрова в костер». Сейчас в Юлии было больше мальчишества, чем в Марке. «Я прилечу к тебе, как только отпустят».
«Скорее уж я к тебе».
Сын впервые улыбнулся.
«До встречи».
И после неловкой паузы, за миг до разрыва соединения.
«Спасибо, папа».
Знал, догадался. Неважно. Почему так долго? Из главного выхода повалил народ. Где Марк? Кто-то махал Юлию рукой. Юлия обернулся, отслеживая движение. Неужели сын воспользовался обычным путем? Нет, это был не сын, брат. Военный трибун Гай Тумидус проталкивался сквозь бурлящую толпу. Юлий шагнул навстречу, мельком бросив взгляд на дверь для дипломатов. Вспыхнула зеленая полоска. Створки разошлись в стороны. Контрапункт. Марк Кай Тумидус по прозвищу Кнут. Здесь и сейчас. Однажды я попал на творческий вечер Вениамина Золотого. Поэт, он впервые издал сборник прозы. «Я пишу для вас», — сказал он публике. Кажется, Венечка был пьян. «Я пишу для себя». Парадокс? Ничуть. «То, что я написал для вас, вы прочтете. То, что я написал для себя, не ваше дело». Свое я спрятал. Оно вне строк и предложений, вне физических действий героев, вне поступков и движений души, вне рассуждений и философствований. Оно прячется не в балагане с вывеской «что написано», а в тихом чуланчике, где ножиком на стене выцарапали «как написано». Хорошо? Плохо? Нет. Просто всякий раз по-разному. Когда вы поймете, почему я сегодня пишу так, а завтра иначе, вы станете мной и вырвете мне сердце. А в противном случае... И он показал публике кукиш. Великий космос. Как же его освистали? Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка. Парадная форма сидела на нем, как вторая кожа. Казалось, он в ней родился. Сукно тонкое, из натуральной шерсти, темно-синее, как вечер над Октубераном. Золото пуговицы знаков отличия, россыпь созвездий, двубортный прилегающий в талии китель, бритвенно-острые стрелки брюк, гагат, похожий на каплю смолы в серебряной оправе, глаз бури второй степени, скреплял тугой воротник. Орлы в петлицах, по три в каждой. Седьмой орел флагманом вознесся над вверенной ему эскадрильей, кокарда на фуражке с высокой тульей. Хоть сейчас на парад, в столицу, в метрополию. Глаза — две льдинки. Левая блестела ярче правой, дробясь еле заметными фасетками. На таком взгляде оскальзываешься, будто на зеркальце, отполированном сотней ног. Падаешь, проламываешь лед, до крови режешься об острые края, прежде чем ухнуть в стылую воду, и понимаешь, что офицер прибыл не для парадов. Марк. Юлий Тумидус шагнул к сыну. Хотел обнять. Не решился. Замер в неловкой позе. «Здравствуй, папа». Марк пришел к отцу на помощь. Юлий вцепился в протянутую руку, как упавший с обрыва в спасительную веревку. Ладонь у Марка была тяжелая, жесткая. Похоже, он сдерживал силу, боясь причинить отцу боль. Чужой, взрослый, все видит, все контролирует. Свободной рукой Юлий хлопнул сына по плечу. «Ну, наконец-то! Ты был прав!» «В чем? Ты прилетел ко мне раньше, чем я к тебе!» «Улыбайся, болван! Сумеем ли мы с Валерией растопить этот лед?» «Надеюсь, что да. Надеюсь, у нас для этого будет время». «Дела», — согласился Марк. «Я в курсе, как тебя загрузили. Зато теперь хоть каждый день. Скажи это моему начальству. Будь их воля, я бы...» «Извини, папа». Марк сделал шаг в сторону. Щелкнув каблуками, вытянулся во фрунт. «Здравия желаю, господин военный трибун». «Вольно, обер-центурион». Рукопожатие дяди и племянника вышло крепче, чем у отца и сына. Военный трибун отстранился, изучая молодого офицера. «Похож», — кивнул он. В голосе Гая Тумидуса звучала странная печаль. «Навигация хорошо. Расчеты по 7 точкам», — вспомнил Марк. 6, 5, 3. Серебро игл в зрачках. Слизь улитки в раковине черепа. Коррекция курса. Искушение, морок, звезды. Какое там хорошо! С натяжкой удовлетворительно, если бы не Ки и Старара, мир их праху. Мир. Прах. Огненное погребение на орбите острова Цапель. Пилотирование отлично. «Вой», — вспомнил Марк. «Рев, хрип двигуна, болтанка, слой облаков. Я тормозил маневровыми. Они, по крайней мере, слушались. Глиссада превратилась в ломаную линию. Треск сучьев. Виск металлопласта. Полная мощность на движки. Режим обратной тяги. Взлетать было легче. Мы летели домой, это всегда легче. Отлично. Мы выжили, значит, отлично. Физическая подготовка — хорошо». «Чикчан», — содрогнулся Марк. Он атаковал стремительным змеиным броском. Кими отогнал меня в колонне, не оставив пространства для маневра. Кип бил размашисто, мощно. Крылья и клюв одно целое. Иик несся, как ветер. Минус глаз, минус селезенка. Плюс знание языка и мигрень. «Вы меня слышите?» «Так точно. Мне показалось...» «Я вас слушаю, господин дисциплинар-легат». Начальник училища отошел к окну. Заложив руки за спину, Грак с минуту молчал. Ему было неуютно в санаторском коттедже. Ему было дважды неуютно наедине с Марком Тумидусом. Грак настаивал на личной встрече. Писал рапорт за рапортом. Сейчас он понимал. Зря. Между курсантом, которого он знал, и офицером, с которым он встретился, лежала пропасть. Дисциплинар-легат не в первый раз стоял у края этой пропасти. Когда-то она отделила его самого от курсанта, каким Грак был 1000 лет назад. «Огневая подготовка — хорошо». «Я промахнулся», — возразил Марк. «Что?» «Я стрелял из положения лежа. Чужой пистолет. Это меня не извиняет, я промахнулся. Тизитель ушел. Я ранил его в бедро, но он все равно ушел». «Расстояние?» 60 метров, может, больше». Поразмыслив, Грак решил не заострять внимание на бегстве какого-то тизитля. Зачет сдавался не в тире, стрелок одной ногой был в реанимации. Балл выставлялся комиссией сообразно прежним достижениям курсанта Тумидуса. Учитывая комиссии экстремальную стрельбу в положении лежа, оценку бы, скорее всего, повысили. «Психология поведения ботвы — отлично». «Благодарю». Гракха покоробила ирония ответа. Он не видел причин иронизировать. «Координация действий в корсете — отлично». 15 против 5.
«Что?»
«Тройной перевес. Доспехи. Мы сбросили их с пирамиды». «Скорей бы это кончилось», — подумал дисциплинар-легат. Ничего не произойдет, если я не озвучу остальные оценки. Ничего не сталось бы, если бы я вообще сюда не приехал. Старею, делаюсь сентиментальным. Пора в отставку.
Поздравляю, хмуро подвел он итог. Ваш диплом об окончании училища будет отослан к месту прохождения вашей службы. Запрос от командования лежит в канцелярии. Если хотите, копию мы вышлем по указанному вами адресу.
«Деду», — кивнул Марк, — «вышлите копию моему деду, Луцию Тумидусу, на Актуберан. Адрес дать?
У меня есть».
«У меня нет», — подумал Грак. «Но это не важно. Копией займется та контора, откуда я получил приказ экстренно оформить диплом. У них отыщется любой адрес в Айкумене. Я хочу побыстрее закончить наш разговор». И все-таки он не удержался.
«Кателина», — сказал Гракх. «У него проблема, вы в курсе?»
«Что?»
Марк сорвался с места. Вихрем он подлетел к окну, толкнув дисциплинар легата. Уставился вниз на крыльцо, где дремал молоденький ягуар. Сытый, ленивый. «Руки дрожат», — отметил Гракх. «У парня дрожат руки». «А вот уже не дрожат».
«Все в порядке», — улыбнулся Марк.
«Никаких проблем».
«Кателина ваш сокурсник. Вы дрались на дуэли. Ресурс его клейма не восстановился полностью.
Кателина нуждается в регулярных инъекциях сервостиламина. Иначе поводки истончаются».
«Да?» — равнодушно спросил Марк.
«Сочувствую».
«Сочувствую», — подумал Гай Тумидус. Военный трибун знал этот взгляд. Он видел его в зеркале по утрам, с тех пор, как звено штурмовиков под командованием обер-центуриона Тумидуса сожгло 5 верденских корабов в созвездии Дикого Жеребца. Первая настоящая битва. День, когда он не дал ударить во фланг помпелянской флотилии. Звено порвали в клочья. Гай выжил чудом. После боя капсулу с обожженным, потерявшим сознание командиром звена подобрала спасательная бирема медицинской службы.
«Как здоровье?» «К строевой службе годен!»
В зале космопорта Бен-Санах перед военным трибуном стоял он сам, обер-центурион Тумидус, 30-летней давности. «Какое чувство испытываешь при встрече с молодостью? Гордость, сожаление, желание предостеречь?» Слова разбегаются, как ни назови, все мимо яблочка.
«Разрешите обратиться?»
«Разрешаю. Только не вздумай поздравлять меня с возвращением расового статуса, с новым званием и прочее, прочее. На гауптвахте сгною». Военный трибун не был телепатом, но Гай очень надеялся, что эта мысль достаточно ясно отразилась на его лице.
«Спасибо. И вы, и отец, вы сделали все, чтобы нас вытащить.
Почему ты говоришь это мне? А кому надо? Почему не отцу?
Вытаскивали меня?» Марк смутился. Повернулся так, чтобы видеть обоих мужчин.
«А вытащили всех. Спасибо». В битве у Дикого Жеребца среди погибших был Ицилий Атон Руга, однокашник Гая по училищу. Друг, ведомый. Ведомые потом у Гая были, а друзья нет.
«Похож», — повторил Гай. И добавил чуть слышно для одного Марка.
«Не вздумай повторить мою судьбу, балбес».
«Так точно», — козырнул наглец. «Разрешите быть свободным».
Марк едва заметно мотнул головой, скосив глаза в сторону бюро справок. Трибун даже не стал туда смотреть, он и так знал, кто там стоит. Ндоли Шанвури, дочь папы Лусера, терпеливо ждала, пока родственники получат свое.
«Свободен». «Унтерцентурион Тумидус!»
«Я!»
«Выйти из строя!»
«Есть!»
Чеканный шаг. Плац насквозь продут ветром.
«Унтерцентурион Тумидус, вам присваивается внеочередное звание обер-центуриона. Благодарю за службу».
«Служу Отечеству».
Плещется орел на знамени, машет крыльями.
За личную храбрость в бою обер-центурион Тумидус награждается орденом Глаз Бури второй степени. От имени командования служу Отечеству. Встать в строй. Есть?
Ничего этого не было. Плац, знамя, орел. Ничего. Орден с наградными документами Марк нашел в коттедже. Утром, после прогулки у моря. Бархатная коробочка лежала на перилах. Рядом удостоверение в обложке из натуральной кожи. Копия указа о присвоении внеочередного воинского звания, придавленная галькой. Кто принес орден, Марк не знал. Кто-то, кому был хорошо известен распорядок дня новоиспеченного обер-центуриона. Знали, что мимо не пройдет. Двоилось в глазах. Фасеточный имплантант приживался трудно. На днях Марка ждала вторая операция на зрительном нерве. С селезенкой было проще. Правда, неистово чесался бок. Хотелось взломать ребра, залезть внутрь и скрести там. Врачи уверяли, что чесотка угомонится к концу месяца. Куда больше врачей смущали мигрени. Марк даже заподозрил, что из-за мигрени его могут признать негодным к строевой. Он перестал говорить эскулапам о головной боли. Когда интересовались, отвечал, что все в порядке. Поверили врачи или нет? А мигрень поверила, сделалась мягче, терпимей. На свежем воздухе, в особенности по жаре, она отпускала, едва начавшись. Даже под крышей в ветреный или дождливый день стоило Марку представить себя на санцепёке где-нибудь высоко в горах, и мигрень растворялась, как сахар в воде. По утрам, умываясь, он долго смотрел на себя в зеркало. Фас в профиль. Боялся, что меняется форма черепа. Врачей не спрашивал, чтобы не привлекать лишнего внимания. Раз помалкивают, не лезут с измерениями, значит, норма. Однажды не выдержал. Спросил. Между делом, как бы из праздного интереса. «В вашем возрасте?» — уточнил врач. Он торопился, но без возражений задержался на пару минут. «Вас интересует лицевой череп или мозговой?» «Мозговой», — наобум брякнул Марк. «В целом пустяки. Увеличивается основание в поперечном и переднезадном направлениях. Оформляются воздухоносы и пазухи. Что-то с глазом? Беспокоит?» «Не очень». «Ну и славно. Насчет черепа поройтесь в вирте, там есть».
К Ндоли шел чужак. Офицер с душой затянутый в мундир. Либурнарий, охотник за рабами, снабженец своей треклятой родины. Фокусник, превращающий свободу в электричество. Олицетворение всего того, за что дочь папы Лусера ненавидела великую Помпилию. К Ндоли шел человек, с которым она лежала в одной постели. Давно, в прошлой жизни. Из-за нее молоденького курсанта исключили из училища. Его она отправилась спасать, без колебаний ринувшись за край Айкумены, в пурпурно-золотые пески крови. «Завидую», — так думал Ндоли когда-то, — «крошке, которая разбудит его сердце». Теперь в зале Бен Цанаха она думала иначе, не завидовала. Нет, не завидовала ни капельки. Еще вчера она была старше Марка. Это осталось в клетке слова «вчера». Обер-центурион Тумидус был гораздо старше Ндоли Шанвури. Проклятие, он ей в прадеды годился. Старше на войну, на сгоревшую галеру, на погибших сослуживцев. Старше на плен, на жизнь и на смерть. Из-за этого сукина сына едва не погиб папа. «Будь справедливой», — велела себе Ндоли. «Марк тут ни при чем. Думаешь, папа вышел в кровь из-за него? Ерунда. Папа вышел бы в кровь в любом случае. Папа Антис, упрямый болван, вот и все причины. Полудохлый, он валяется на ките в малом теле, давится овсяной кашей, запивает жиденьким чаем и улыбается во сне. Папе снится, что он раз за разом выходит в кровь. Драться и умирать». Смертельный номер, на манеже глотатель ядерных боеголовок. Отличный сон. Временами кажется, что папе не хочется просыпаться.
Здравствуй.
Сейчас, поняла Ндули, Марк поблагодарит меня за участие в спасательной экспедиции. Потом развернется и уйдет. Прямая спина, армейская выправка. Будь рядом телепат, он бы прочел мысли Марка и сказал мне: «Ты права, дурочка». «Привет, я тебе признательна». Все-таки ей удалось его удивить, сбить с толку.
«За что? Я ничего?»
«Без тебя я никогда бы не вышла в большое тело». «Цинично, прямо. Не ожидал?»
«Рад, что у тебя получилось».
Взгляд Марка изменился. В льдистом прищуре мелькнула тень лукавства. «Нет, померещилась. Никакой тени. Просто у него глаза разные».
«Хочу тебя кое с кем познакомить».
Марк обернулся к дипломатическому выходу. Там ждали трое сопровождающих: помпелианцы из службы безопасности и пожилой, седой как лунь, уроженец Ларгитаса. Ученый, за парсек видно. Граф или маркиз жутких тамошних наук с зубодробительными названиями. Что делает ларгитасец в этой компании?
Марк махнул рукой. «Кателина!» Пляж в этом месте был галечный. Приходилось выбирать, куда ставишь ногу. Иначе поскользнешься, грохнешься вверх тормашками. Спуск от коттеджа в бухту славился высотой и крутым нравом. Марк мерил его трижды на день. Сперва шагом, подолгу отдыхая на куцах, заросших травой площадках, приноравливаясь к ёканью под ребрами, а затем быстрее и, наконец, бегом. Лечащий врач хмурил брови, но помалкивал. Сейчас Марк, выбравшись из воды, стоял у топчана. Рядом, в охотничьей стойке, замер Кателина. К ним по пляжу шел человек, которому здесь было не место, и это не нравилось ни Марку, ни Ягуару. «Что вы делаете на Тренге?» — спросил Марк, едва гость приблизился. «И вам доброго утра!» — рассмеялся белый страус. Якоб Вандермеер, маркиз этнодиции, был одет по походному. Дорожный костюм со множеством карманов, ботинки с высокими шнурованными голенищами. Голову маркиза защищал полотняный шлем с назатыльником. Казалось, белый страус минуты раньше вынырнул из джунглей. «Как вы сюда проникли?» «С боем. Перестрелка, поножовщина рукопашная, гора трупов у ворот». Ларгитасец наслаждался ситуацией. «Велите, чтобы прибрали, а то протухнут. Жарище!» Марк шагнул вперед. «Я вынужден вас задержать». «Очень на это рассчитываю». Маркиз поклонился, сняв шлем. «Задержите меня на месяц, лучше на два. Нам есть о чем поговорить». «Вернее, вам есть о чем поговорить, а мне есть что послушать». Он кивнул на Ягуара. «Тотем, покровитель, Якыла, тиран», — вздохнул Марк. «Диктатор. Кто такой Якыла? Перевоплощение шамана в зверя. Вы верите в эту чушь?» Вместо ответа белый страус протянул руку и почесал Кателину за ухом. Ягуар мурлыкнул басом. Марк с изумлением взирал на идиллию, подозревая, что он здесь третий лишний. «Я доверчив». Кончиками пальцев Вандермеер щекотал ракочущего хищника под челюстью. «Я и вам поверю. Вы, главное, рассказывайте». Когда детенышам исполняется 6 месяцев, самка ягуара впервые выводит потомство на охоту. «Вашему есть 1/2?» «Не знаю», — честно ответил Марк. «Наверное, есть. Ему надо охотиться». «Не надо, он всю дичь распугает». «Кателина — паникер». «Трус?» «Инфразвуковой биоизлучатель. Сеет панику вокруг себя. Захочет, будете бежать дальше, чем видите». «Сталкивались с таким убоищем?» «Не доводилось. Расскажете?» «Государственная тайна». «Да ладно вам. Вы ведь сразу поняли, я на Тренге с разрешения начальства. Будь я одержим идеей расового превосходства, я бы сказал, с разрешения моего и по нижайшей просьбе вашего начальства. Сорвать меня из экспедиции — это надо очень попросить». «Вас выжили как тряпку, офицер Тумидус. И не спорьте со мной. Вас опросили, допросили, расспросили. Человек, личность. Нет. Вы теперь ходячий интерес. Козырный, международный. Я вас намочу и выкручу по новой. Помните, на Ламбедже вы спрашивали у меня, что такое этнодиция? Я ответил, это наука о правах народов. Что вам показалось удивительней всего на Атлантиде? Конфликт устремлений, не задумываясь, ответил Марк. Я читал отчеты тех, с кем вы беседовали на эту тему. Повторите для меня вкратце. Астлане должны сопротивляться пленению? Бежать, драться?
Кастовой Астлане нет. Дикари — да.
Почему?
Плен должен быть честным, иначе у дикарей не стимулируется теменная чакра. Соответственно, не наступает эйфория, мощное желание уйти в солнце, падает энергетичность.
У всех Астлан яйцевидные черепа,
только у кастовых. В смысле, цивилизованных. Что происходит, если кастового астланина хочет пленить кастовый астланин? Гражданин вражеского государства, десант с корабля инопланетян?
Не знаю. Кастовый обязан бежать, драться до последнего.
В этом случае система работает как с дикарем. Яйцом череп или нет, а вопрос, как я понимаю, упирается в статус «пленник свободный».
«Вы что, анализируете этот бред?» Белый страус присел на топчан.
«Вы даже представить не можете, какой бред я способен подвергнуть анализу. Троюродный брат вашего конфликта Мандонг, племена Авакура. Речь даже не об энергопространственном феномене, имеющем место в обоих случаях. Целый народ, одержимый идеей фикс, не позволит чужакам вторгнуться в мозги аборигенов. Неуважающие предков, допустивших такое вторжение. Когда же запрет нарушается во второй раз, у всего населения летит крыша. Вы видели фильм «Мандонг»? Ричард Монтелье снял прекрасную картину. Не без художественного вымысла, и все же.
Не видел. Марк взял полотенце. Чем у них дело кончилось?
Он видел другое. Причину, по которой начальство, рискуя потерять лицо, пригласило на тренг язвительного маркиза Ларгитасца. Имперские эксперты, кому Марк, едва восстановив силы, месяц напролет ездил по ушам, блестяще накапливали информацию, складировали, вешали ярлычки. Но выводы, новые башенки из старых кирпичиков, у них получались не в пример хуже. Во всяком случае, никто из экспертов не усмотрел аналогии, какие провел Вандермеер. Для этого маркизу понадобилась минута разговора и пара ключевых слов. Конфликт устремлений.
«Где?»
«На Мандонге».
«Резней, молодой человек? Чем обычно заканчиваются фильмы?»
«Большой резней».
О Марке Каэтумидусе госпоже Зеро было известно больше, чем новоиспеченный обер-центурион знал о себе сам. Тем не менее, информация, полученная из третьих рук, это одно, а личный контакт совсем другое. Контакт уже начался, хотя Марк и старуха не обменялись и парой слов. Имперская безопасность наблюдала за молодым офицером, ни во что не вмешиваясь. Мимические реакции, манера держаться, походка, пластика движений. Интонации, смысл произнесенных слов имел значение в последнюю очередь. Отец, дядя, молодая Вудуни. Реакции разные, в пределах ожидаемых. Все укладывалось в составленный специалистами психопрофиль. Госпожа Зеро терпеть не могла сюрпризов. Возможно, потому что по роду службы сталкивалась с ними чаще, чем хотелось бы. Если бы еще хоть один из сотни сюрпризов оказывался приятным, ну да, как же. Психопрофиль Марка являл собой серьезную аномалию. Он больше подходил мужчине в возрасте 35 лет, плюс ряд оригинальных нюансов. Нуждаясь в Тумидусе-младшем, старуха желала знать, чего следует ожидать от особого консультанта по Атлантиде. Знать до восьмого знака после запятой, как выражаются господа яйцеголовые, и речь идет не об осланах с их вытянутыми черепами. В вопросах имперской безопасности любая мелочь крупнее слона. Прогноз психоаналитиков был благоприятным. Марк станет сотрудничать и по долгу службы, и по личным мотивам. Оптимальное сочетание. Соответствуя психопрофиль биологическому возрасту оберцентуриона, стоило бы опасаться вспышек энтузиазма, непредсказуемых, зачастую вредящих делу. Но аналитики хором заверяли, психологически Марку под 40, и пору юношеского задора он перерос. Когда на сцене объявился новый персонаж, ягуар Кателина, госпожа Зеро удвоила внимание. Психофизиологическая связь парня с ягуаром подтверждалась трехмесячными наблюдениями. Кателина для Марка значил больше, чем просто ручной зверь. Рычаг влияния, если понадобится давление. Старуха еле заметно усмехнулась, видя, как хищник убирает голову из-под руки Вудуни. Чуть не цапнул стервец. Вудуны умеют ладить с животными, да, видать, нашла коса на камень. Ключик. Зверь-ключик к парню. Интересно, передастся ли Марку часть неприязни Кателины к темнокожей красотке? Надо взять на контроль. Военнослужащий обязан выполнять приказы, но приказы можно выполнять по-разному. Ниточка эмоционального контакта не повредит. Такие ниточки крепче нанопластовых трусов. Ну что, со всеми поздоровался? На родственные посиделки в ближайшем кафе старуха отвела Тумидусу 1.5 часа. Выше крыши для встречи после долгой разлуки. Пусть знают, начальство уважает семейные чувства. «Здесь, на Тишри, господа Тумидусы, вы еще успеете друг другу надоесть». Она засекла время.
«Достаточно, отдыхайте».
Лингвистка, сухонькая женщина в звании манипулярия, вышла из комнаты. Глядя ей вслед, Марк вспоминал болото, увязший бот и ультиматум, который он выдвигал змею в присутствии Тизитля, когда языковеды Помпилии узнали, что обер-центурион Тумидус владеет астланским как родным, их охватила эйфория, едва ли не более сильная, чем эйфория тузиков, уходящих в солнце. Тем ужаснее было разочарование. Очень скоро выяснилось, что по своей воле Марк не в состоянии произнести по-астлански ни слова. Если к нему обращались на языке острова Цапель, он отвечал соответственно. Но если вопрос ставился на помпелианском или на унилингве, надежды рухнули. Мучаясь от разочарования, Маркова собеседники предполагали, что их жертва врет, прикидываясь, будто не различает языков. Подозревали заговор, злой умысел, шизофрению. Они бы разорвали Марка в клочья, сумей каждый клочок обратиться в глагол, местоимение или имя существительное. Понадобилось время и приказ свыше, чтобы это братье угомонилось. Теперь практиковалась иная метода. Раз в день к Марку являлась дама-полиглот, изучавшая астланский по аудиозаписям, накопленным в компьютере бота и подвергнутым программному анализу. Она говорила с Марком только по-астлански, провоцируя ответную реакцию. Спрашивала одно и то же по 300 раз, прыгала с темы на тему. С каждым новым уроком лингвистка разговаривала все чище. Усложняя предложения, увеличивая словарный запас, Марк восхищался талантом гостьи и мучился собственной неполноценностью, мешавшей ускорить процесс.
«Марк?»
«Да».
«Тебе надо прилечь. Днем ты должен спать минимум час».
В дверях стояла мама. Она прилетела вчера на рассвете и с порога развернула бурную деятельность. Перед маминым напором спас-операция, осуществленная силами эскадры «Гладиус», выглядела жалкой клоунадой. Лингвистке крепко досталось на крыльце. Та затянула урок на целых 2 минуты.
«Я была на вашей кухне», — сурово сказала Валерия. «Говорила с шеф-поваром. Он разрешил мне готовить для тебя».
Марк представил повара, распятого на разделочной доске. Ножи в нервных узлах, зубочистки, загнанные под ногти. Кухонный комбайн, урча, дожевывает причинное место. Картина отдавала жутковатым натурализмом. «Меня нормально кормят», — Он боролся с желанием встать по стойке смирно. «Вкусно и полезно! Ты зря беспокоишься!»
«Ты будешь есть домашнее. Это не обсуждается!»
В голосе мамы звенел металл.
«Здравия желаю!»
«Добрый день!» — кивнула старуха. Посиделки отменялись. Их ни минуты не колеблясь отменил этот парень, чей психопрофиль госпожа Зеро выучила как таблицу умножения. А вместо того, чтобы идти с отцом и дядей в ближайшее кафе, он быстрым шагом приблизился к имперской безопасности и вскинул ладонь к козырьку. Светлые глаза внимательно изучали лицо старухи. Так подтверждают самому себе, что видишь человека, знакомого по рассказам других людей. И ему показывали мою голограмму, уверилась госпожа Зеро. Он запомнил.
«Прибыл в ваше распоряжение».
«Хотите отдохнуть с дороги?»
«Никак нет».
«Хорошо, моя машина ждет снаружи».
«Разрешите вопрос?»
«Спрашивайте».
«Куда мы летим?»
«Куда?» — старуха улыбнулась. «Разумеется, к Астланам». «Отличная реакция», — отметила она. «Решил, что я тащу его в космос, но проглотил изумление. Готов подчиняться, значит, готов приказывать». «К Астланам», — повторила госпожа Зеро и уточнила. «К пленникам. Вы в курсе, что десант, спасая вас, прихватил в суматохе теплую компанию туземцев?»
«Никак нет».
Старуха прекрасно знала, что о пленных Марку ничего не известно. Это она личным распоряжением запретила говорить ему об Астланах, захваченных десантом. Сейчас госпожу Зеру интересовало другое. Как Марк воспримет известие о пленниках? Имперская безопасность держала паузу, мощную, театральную, приглашая Марка заговорить первым. Старуха хотела слышать, что скажет обер-центурион Тумидус.
«У нас проблема?»
«У них проблемы», — уточнила госпожа Зеро. Голос старухи потеплел, вопрос ей понравился. «И замечу, дело не терпит отлагательств. Это вы мой герой дома, а Астлане, мягко говоря, в гостях».
«Я дома?» — подумал Марк. «Трэнк, Тишери, да хоть Ламбеджи, какая разница? Я дома в Айкумене. Я видел маму. Вот отец, дядя. Дом?» — насмешливо спросил кто-то из недр пирамиды. «Уверен?» Астлантида отпускала с неохотой. Безумный остров Цапель маячил на горизонте. В тени его Марк отвечал на вопросы, ел, пил, купался в море. Ночью, когда тело и мозг требовали отдыха, над ним распахивалась чернота чужого космоса. Во тьме полыхало бьющееся сердце. Из протуберанцев живой звезды рождались пятеро. Чикчан, Кими, Кип, Иик, Кан. Звали к себе. Он просыпался в холодном поту. Долго лежал с открытыми глазами, глядя в потолок. Пытался заснуть. Рано или поздно проваливался в забытье. К счастью, сердце являлось не каждую ночь.